Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сейчас две заявки в Еврокомиссию готовит Новгородский университет вместе с партнерами из немецкого Бюлефельда и польской Лодзи. Впрочем, это не исключает и подготовку к весенним событиям с участием зарубежных коллег. Рядом с Институтом медицинского образования можно увидеть дымящих студентов в белых халатах, но это в большинстве своем новички. Старшекурсники обычно отказываются от вредной привычки, так говорят сами студенты. Святочный фестиваль в Великом Новгороде завершился круглым столом в университете, где обсуждали святочные традиции и современность с участием приезжих фольклорных коллективов. И сегодня мы закончим рисовать языковую картину минувшего года. Второе полугодие на очереди. А там берестяные грамоты, питерские бакланы, столетие революции и многое другое. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В прошлом выпуске мы уже говорили о той работе над крупными международными проектами, которая сейчас ведется в Новгородском университете. Две заявки в Еврокомиссию ВУЗ готовит со своими партнерами из немецкого Бюлефельда и польской Лодзи. Впрочем, это не исключает и подготовку к весенним событиям с участием зарубежных коллег. Об этом мы тоже расспросили проректора по международной деятельности Михаила Певзнера. Если говорить все-таки об этом учебном годе, который впереди, но это уже такая половинка 2018 года получается, вот мы уже услышали, что в апреле должны приехать белорусы из Витебска, и что неделя международного сотрудничества вроде бы предполагается, что будет. Кстати, когда неделя международного сотрудничества? И если уже, ну, правда, далеко еще, да, до нее, но есть ли уже какие-то наметки, кого приглашать, откликнуться ли?
Пока еще это такие достаточно общие планы, но дата уже известно, потому что все наши немецкие и другие зарубежные партнеры, они планируют всегда очень задолго и очень тщательно все свои поездки, и они уже просят дату. Такая дата была определена еще несколько месяцев назад, это с 14 по 19 мая. Во всяком случае, такой план существует. Но, как всегда, неделя бывает насыщена и научными какими-то событиями. Предполагается, например, что же конференция в области остеопатии будет в это время. Наверняка будет какая-то педагогическая конференция, возможно, и другие академические мероприятия. Но, и, как всегда, это какие-то яркие события студенческой жизни наших иностранных студентов, кухня народов мира, концерты, вечера. Это все уже становится традиционным и в разных формах проводится. Я надеюсь, что в этом году такая неделя состоится. Ну, вы правильно сказали, что апрель – это у нас будет месяц гостеприимства, прежде всего по отношению к нашим белорусским гостям. Январь и начало февраля – это очень насыщенная работа по завершению всех проектных заявок. В марте нам предстоит совместное преподавание курса «Корпоративная педагогика». Уже традиционно мы всегда это делаем с иностранными нашими коллегами, причем каждый год с разными.
А в этом году?
В этом году это будет наш бюлефельский коллега, профессор, имеющий одновременно инженерное и педагогическое образование – Торстен Юнгман, он собирается приехать со своими коллегами на неделю, и мы будем работать в этом ключе. Но, как видите, уже многое известно.
Да, действительно многое известно, и кажется, что жизнь международная университета насыщена и нисколько, в общем-то, не потеряла, так сказать, количественно. А вот теряем ли мы своих партнеров вот в последнее время все-таки?
Наверное, я бы не сказал, что мы теряем партнеров. Партнерство бывает разным и разного уровня. У нас свыше 70 соглашений партнерских. Но можно выделить, естественно, те университеты, которых мы называем стратегическими партнерами. Это те университеты, с которыми у нас долговременное сотрудничество, реальные контакты. много совместных мероприятий. Ну вот среди таких я бы выделил два университета Германии. Это университет Хильдесхайм и университет прикладных наук Биелефельда. Это технический университет Лодзя в Польше. Это Витебский государственный университет в Республике Беларусь. И это университет Апалачи в Соединенных Штатах Америки.
То есть США не отпали в
качестве? США не отпали. Более того, мы в марте ожидаем снова делегацию из университета Апалачи. Мы разрабатываем с ними совместные курсы, в том числе онлайн-курсы в области кросс-культурной коммуникации, кросс-культурного менеджмента, образовательного менеджмента в целом. И эта работа продолжается очень интенсивно, они очень заинтересованы. Но, конечно, при всем при этом не все так безоблачно, как кажется. Конечно, интенсивность контактов, количество участвующих в них людей, несомненно, за последние, я бы сказал, год-два снизились, хотя вот эти тенденции усложнения международной ситуации начались раньше, да, где-то с 2014 года. Но у нас еще долго объемы и количественные показатели были неизменны. Но сейчас можно привести какие-то примеры, которые говорят о том, что, например, количество польских студентов, которые к нам раньше приезжали на практику, сократилось. Многие родители как-то опасаются посылать своих детей в Россию. Есть такие моменты. Но, с другой стороны, увеличилось объем и количество контактов с Республикой Беларусь. Мы никогда не имели такой взаимной мобильности, которая сотнями человек исчисляется, да? Ну, то есть, какие-то направления немножко сократились, другие увеличились, но в среднем, в целом, жизнь продолжается.
Селфи-мания, электронная сигарета, кальян. Сегодня многие молодежные привычки несут прямую угрозу для здоровья. А закурив сигарету, молодые люди рискуют не только собственным здоровьем, но и здоровьем своих будущих детей. На студенческой конференции, которая прошла в Институте медицинского образования в конце минувшего года, предостерегали будущие медики Александра Кашлева и Артемий Завьялов. Не обошла эта проблема и медицинский институт. В перерывах между лекциями рядом с вузом можно увидеть дымящие студентов в белых халатах. Впрочем, чаще всего это те, кто еще только начал постигать медицинскую науку. Старшекурсники обычно отказываются от вредной привычки. Поделились наблюдениями с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой студенты Александра Кашлева и Артемий Завьялов.
Особенно это актуально для девушек, как мне кажется, потому что именно девушка – главный носитель эмбрионов и наших будущих детей. Закладываются половые клетки при рождении, и поэтому тяжелее потом исправить ситуацию будет. Ну, если говорить о нашей неблагоприятной вообще, в принципе, экологической ситуации, обилии стрессов, курение усугубит полностью ситуацию.
А насколько эта проблема вообще вот актуальна для студентов медицинского института?
В институте медицинского образования, в отличие от многих других институтов, на мой взгляд, личный взгляд, курильщиков намного меньше. К тому же, изучая актуальные проблемы морфологии, изучая другие медицинские дисциплины, все-таки мы больше знаем об этом. И в силах представить себе последствия негативные и не думаю, что адекватный студент не задумывается об этом.
Я знаю некоторых людей, которые спустя год, мы учимся на втором курсе, некоторые бросили курить именно из-за того, что они узнали много нового и поняли, что это им не нужно. Ну и к тому же, это большой удар по карману студента, конечно.
Ну вот вы говорили о том, как вредно курить будущим родителям. А если девушка уже беременна, но она курит?
Бросить курить никогда не поздно, потому что вред никотина, он в любые сроки остается. Естественно, это будет небольшой стресс для ребенка, если бросить курить во время беременности. Но положительный эффект будет намного больше. Естественно, нужно консультироваться с доктором, чтобы вести правильную беременность, и врачи всегда смогут помочь.
К сожалению, полностью компенсировать проблемы, вызванные курением, на таком сроке не получится. Вот. Но, по крайней мере, постараться минимизировать эти последствия вполне возможно.
Пассивное курение практически так же вредно, или даже если в каких-то аспектах, намного вреднее, чем курение обычное. Потому что именно продукты сгорания влияют на дыхательную систему и так далее, распространяются по организму. То есть, если, например, родители курят, лучше, конечно, это делать за пределами квартиры. Потому что смолы накапливаются в стенах, в одежде, и ребенок будет этим дышать постоянно. То есть, здесь не закончится.
Да, особенно это плохо в ситуации, если ребенок еще маленький, потому что все системы, все процессы еще только настраиваются, только развиваются. развиваются еще, то есть не получили конечного своего развития, поэтому это может оказать пагубные последствия в дальнейшей жизни ребенка.
Такие примеры у нас нередкие, да? Я думаю, что каждой женщине на приеме, когда ей сообщают о том, что она беременна, и, наверное, говорят о том, что курить это вредно, но не все бросают.
Но, к сожалению, люди сейчас не задумываются о своем будущем поколении. Может быть, кто-то считает, что это мифы. Но когда рождаются люди с различными аномалиями, с какими-то нарушениями функций, конечно, женщина расстраивается, плачет. Многие, к сожалению, оставляют детей в детских домах. Они не задумываются о том, что по факту виноваты в этом только они.
Ну, а что касается вот каких-то альтернативных способов бросить курить, да, есть электронная сигарета, различные таблетки. Можно ли к ним прибегать?
Нет, прибегать не стоит, потому как даже без никотиновые, да, вот картриджи, которые используются, они тоже содержат различные другие вещества, которые также могут оказывать пагубное воздействие. Не обязательно такое же, но это не вариант. Единственный вариант бросить курить – это для себя решить то, что мне это нужно. И, на мой взгляд, я считаю, что спорт очень может хорошо помочь.
Спорт, здоровый образ жизни, конечно же, питание настроить. Есть много альтернатив, ведь курение – это в основном психологическая зависимость. Если ты сможешь перенастроить себя, убедить себя и можешь найти себе какие-то, например, интересные занятия, можешь научиться вкусно готовить правильную пищу, питаться, и ты будешь получать именно такие же положительные эмоции, как, может быть, кто-то думает от курения.
Я еще считаю то, что можно применять и зарубежные практики в этом. То есть наши люди в силу русского менталитета и в силу вообще ситуации в целом не любят обращаться к психологам, например. То есть у нас это не принято, об этом даже никто и не подумает. Хотя я считаю то, что человек, получивший образование, квалифицированный в своей профессии, сможет оказать быструю, грамотную помощь, и особенно курильщикам.
По-моему, вы уже практикуете, работаете где-то?
Я медсестра, работала до того, как сюда поступила, пока учеба не позволяет плотный график работать. Да, я работала и в многих сферах, то есть и инфекционная, психиатрическая больница, оперблок. Я много видела людей, которые курят, и видела последствия курения, естественно. У меня был случай, когда мне удалось убедить пациентку бросить курить. Она была беременна, лежала в инфекционной больнице, и она послушала меня. И мы в школе тоже и в медицинском училище проводили подобные мероприятия. И я из своей практики как-то привела несколько примеров, показала фотографии. И своим примером я, да, подтолкнула ее на то, чтобы бросить курить. Она до сих пор не курит.
Это ваша личная победа.
Наверное, мне очень приятно, что я хоть кому-то могу помочь в своей профессии.
Наверное, все-таки проще не начинать. Об этом надо предупредить. Потом бросить сложнее.
Да, конечно, бросить сложнее. Перенастроить свой организм всегда очень сложно. Это касается не только курения, но в данном случае, да, лучше не начинать курить.
К сожалению, сейчас много детей начинают курить еще со школы, потому что им хочется быть как все, как взрослые ребята. И они не могут себя убедить в том, что это их личный выбор. Им не хватает самореализации, может быть, их не ценят достаточно. Многие люди начинают курить из-за стресса. Что-то происходит, они думают, сигареты успокоят. Ну, это тоже распространенный миф, конечно, и нужно просто быть сильным человеком и стараться себя как-то настраивать на позитив.
Продолжаю выпуск радиожурнала «Университет». Наконец, минувшей неделе пришлось крещение, а вместе с большим праздником завершился и период святок. В этот период в Великом Новгороде проходил второй городской фестиваль святочных традиций «Светлый вечер». Впервые в его организации принимал участие и Новгородский университет, который под финал провел круглый стол о традициях и современности в святочной обрядности. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Прежде чем приступить к обсуждению, участники фестиваля «Калейдовщиков за звездой» с песнями прошли к аудитории. Затем модератор круглого стола, проректор по социальному развитию и воспитательной работе Новгородского университета Даниил Крапчунов представил темы для обсуждения. Среди них – новый и старый стиль в праздновании Нового года, применимость святочных традиций для современного новогоднего празднования, постные дни и современный Новый год – и некоторые другие. В круглом столе участвовали гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Витебска. Открывая встречу, Данил Крапчунов отметил, на новгородской земле уже не один десяток лет разными учреждениями проводится Васильев вечер в Витославлицах, святочные и рождественские праздники. Наступил момент, когда нужно объединиться разным учреждениям, заведениям для того, чтобы усилия каждого складывались вместе. Говоря о заявленных темах, проректор по социальному развитию и воспитательной работе Новгородского университета Даниил Крапчунов начал с нового и старого стиля празднования Нового года.
Та фольклорная традиция, с которой мы сталкивались в экспедициях, говорит о том, что Новый год наступает по юлианскому календарю. Наши предки жили на протяжении тысячи лет по юлианскому календарю. И, соответственно, после декрета о времени 1918 года, подписанного большевиками одним из первых, в сознании тех бабушек, от которых мы записываем колядки, Новый год продолжал наступать в дату, которую в советские годы окрестили Старым Новым Годом, да, то есть Васильев день. Но некоторые фольклористы, уважаемые, опытные, сегодня говорят, что это же Новый год, поэтому почему, я имею в виду новый Новый год по Григорианскому календарю, то почему бы нам не петь новогодние песни и колядки на обычный Новый год современный? С учетом того, что колядками называются, коледой называются сочельник Рождества Васильева дня, канун, и сочельник крещения, то встает вопрос, какие колядки, если еще пост идет. Тогда сразу встает вопрос, нужно реформировать церковный календарь. И получается, что мы ради празднования Нового года, ради того, чтобы к Новому году приурочить традиции, приуроченные к Старому Новому году, начинаем реформировать вообще всю систему, календарную систему, мировоззренческую систему наших предков, не спрашивая их мнения на этот счет.
Как праздновали Рождество и Новый год 30-40 лет назад? Все это можно узнать, только общаясь с пожилыми. Такие экспедиции помогают узнать, какие традиции хранит наша страна, чем отличаются они в разных регионах, отметил Даниил Крапчунов.
О традициях и преданиях. Если мы говорим о народных традициях, то что такое традиция? Слово «традиция» латинского происхождения в буквальном буквально и слово «традиция», и слово «предание» русское, славянское – это перевод «калька» с греческого слова «парадосис», которое означает «передачу чего-то». То есть традиционно может быть названо только то, что передано от кого-то, как наследство, как тем, кто достоин принять это наследство и может за него отвечать, нести ответственность. И в греческом, и в латинском «традицио парадосис» мы найдем эти смыслы. В русском языке же в предании тоже передавать что-то, предаваться чему-то, быть преданным чему-то. Есть эти смыслы, но вот что касается наследства и права распоряжения этого наследства, таких смыслов в нашем языке не сохранилось на сегодняшний день. Откуда мы знаем сегодня о тех традиционных праздниках, о которых мы можем говорить и о которых говорим? Конечно, из экспедиции, и сегодня в деревнях очень мало удается записать, но на удивление последний опыт, в том числе мой, говорит о том, что даже в городе сегодня можно заниматься тем, что называют городской этнографией. Не антропологическими заметками о том, как себя ведут в клубах, например, развлекательных, а бабушках, которые составляют сегодня жителей городской среды, но при этом приехали из деревень, родились в деревнях, и они еще застали, если не сами, то в рассказах своих бабушек, дедушек, тети, дядь, то что и как делали на святки, на Рождество. Бабушки, которых мы ловим на скамеечках, сидящих около дома, это дома ветеранов, в которых можно собрать всех бабушек и сказать, а как у вас праздновали Рождество? И тут начинается. Одна говорит, а у нас так? И говорит, нет, у нас не так. Нет, у нас по-другому. Пример из верхней левой фотографии – это дом ветеранов в Калининградской области под Светлогорском, когда бабушки из разных, вот из Сибири, из Украины, из Брянска, и спросили мы их про жаворонки, и они начали говорить, а у нас по-другому жаворонки делаются, а у нас не так их пекли. И в итоге ближайший праздник, мы с ними встречались накануне 8 марта, а к 22-му они испекли 5 видов жаворонков разных, впервые за 60 лет. То есть последний раз это делали они 60 лет назад. И для них это стало действительно такая коллективная память, коллективное восстановление. Пример экспедиции, который, когда ловишь бабушку на лавочке в городе, в обычном крупном областном центре, и понимаешь, что уже даже можно никуда не ехать, потому что эти бабушки привезли с собой свою память в города. Но это, в первую очередь, когда я говорил о миссии, историческая память, это семейные истории, родовые архивы, а еще это восстановление межпоколенного общения, которое было разорвано, потому что я помню еще старших сестер своей бабушки, которые на вопросы всегда отмахивались, отнекивались, они понимали, что в 30-е и 40-е годы за знание и за приверженность истории своей семьи можно было пострадать. Выжили немногие.
Главный вывод встречи – необходимо относиться к традициям очень бережно, хранить их и передавать молодому поколению с осторожностью, не потеряв всю суть, которую заложили предки.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем подводить языковые итоги ушедшего 2017 года. Продолжаем пролистывать месяцы один за одним, чтобы увидеть, какие же в них были такие слова, которые останутся в нашей памяти. И первые 6 месяцев мы уже пролистали. И вот сегодня говорим об июле. Июль почти всегда радует нас дарами археологов, и мы узнаем что-то о языке наших предков, авторов бесценных грамот. И в этом июле они нашли тоже такую грамоту, которую посчитали приглашением на крестины. Там было перечисление имен. Но особенно потрясла эта грамота археологов и лингвистов тем, что в ней обнаружили вертикальные черточки между словами. Ну, а может быть, вы знаете, что в Древней Руси ни в книгах, ни в берестяных грамотах слов не отделяли друг от друга. Поэтому для нас, конечно, загадка, как они их читали. Но такое было другое языковое сознание. Вдруг в одной грамоте обнаружились вот такие черточки, как бы предвестники пунктуации или, во всяком случае, пробелов между слов. Вот кажется, это ерунда, это вообще потрясающе, это революция в письменной культуре, да? Вспоминали в июле Илью Глазунова, Антона Носика и Даниила Гранина. Вот 3 таких человека вышли, очень разные, но у всех свой вклад. Илья Глазунов, видный живописец, да, который имел свой, вообще ни на кого не похожий стиль. Гранин. Антон Носик, создатель русского интернета. Вот такой скромный человек, да, взял и умер. Ну, а про Гранина напомню вам тогда, напомню о своем напоминании, да, ведь это именно Гранин придумал надпись нашего вечного огня «Основа жизни – мужество народа и в подвигах – бессмертие его». И ведь эти слова не сами выросли, их придумал Даниил Александрович Гранин. Вспоминали мы и традиционно Державина, ну и, может быть, менее традиционно Петра Вяземского, друга Пушкина, замечательного поэта, читали его стихи «Любить, молиться, петь» и так далее. Вот так выглядел июль. В августе неожиданно пришлось выучить название американского города Шарлоттсвиль. Вообще он какой-то французский, как бы. Виль – это город, ну, там же разные национальности. И вот в этом городе были беспорядки по поводу планов снести памятник генералу армии конфедератов Роберту Ли. Вдруг оказалось, что гражданская война в Соединенных Штатах не такая забытая история. Оказалось, что ну просто забытая, перезабытая. И вдруг оказалось, что она так могла вообще возбудить людей, и что они тоже пересматривают историю, свои памятники, переоценки. Для меня это было просто потрясение. Мне казалось, что это наша монополия все время кого-то снимать, ставить. На этот же месяц пришлась и дипломатическая война наша со Штатами, да, высылаем дипломатов, захват зданий, трудности с визами для наших граждан. В общем, все это было тогда, в конце лета. Но, я думаю, самым значимым таким эховым событием августа был рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным. Впервые субкультурное событие стало общекультурным. До сих пор про него пишут. Вот вчера буквально на Фонтанке я читала интервью с одним рэпером, который объяснял, в чем смысл этого баттла и так далее. Но мы-то говорим о чем? Что у него просто такой след, знаете, как вот у самолета. В небе мы смотрим, так у этого баттла. Ну, во-первых, само слово «баттл» осталось, все-таки стало оно всеобщим. Баттл – это, в общем, по-английски сражение. Мы знаем это слово в латинской, так сказать, огласовке, как батальная живопись, ну, баталии. Вот Петр I говорил только баталии, не говорил битва, да? Полтавская битва, он говорит, полтавская баталия. Баталия – Виктория. Значит, это мы знаем, баттл. Ну, это слово расширилось очень. Я уже сама своими глазами в нашем городе видела, что проводят стихобатлы, фотобатлы. Значит, все, это слово стало всеобщим. Оно вышло вот из этой области рэпа. хайп. Хайп появилась, в общем, там еще был хайп и антихайп. Раз есть антихайп, то надо знать, что такое хайп. И этому, по-моему, МТС очень помог, потому что были расклеены такие билборды огромные, где была вообще метровая надпись «Хайп», а внизу написано «Хайп – это ажиотаж». Ну да, шумиха, ажиотаж, в общем, какое-то повышенное внимание, это называется хайп. А антихайп – это значит борьба со всем вот этим модным, привлекательным, что вызывает хайп. Так мы все это быстро выучили. Сегодня уже нет ни одной газеты, которая бы не использовала хайп в заголовке. А вот это выражение «хайпанем» немножечко, оно просто стало такой, ну не знаю, идиомой, и молодежь вся, в общем, знает. Интересно, что поскольку Оксимирон весьма англоязычный человек, он жил в Лондоне, учился в Оксфорде, в общем, да, то у него как-то вылетают английские слова. И запомнили, например, вот он говорил «изи-изи», когда я увидела это по-русски написано, я вообще не поняла, что это такое «изи-изи». А потом, значит, там стало ясно, что молодежь теперь говорит «изи-изи», это как бы потише, потише. Вот это все стало вдруг «изи-изи», вообще просто потрясающе, да. Ну, так вот распространилось. В Питере в августе выдвинулось слово, и сразу было ясно, что это будет слово года, это «баклан». Напомню, я рассказывала об этом подробно, что вице-губернатор Питера, рассуждая о том, что не могут достроить этот самый «Зенит-арена», питерский стадион знаменитый, он сказал, что и крыша там повреждена, потому что это бакланы поклевали. Это вызвало просто бурю восторгов, и я думаю, что способствовала этому газета «Фонтенка», которая написала большой такой текст под названием «Что еще баклан испортил в Петербурге?». И там было перечислено дороги, значит, не помню что, ну, в общем, возлагается ответственность на бакланы. Теперь хорошо. Это стало просто как эта фигура вообще городского фольклора. Да, известно, что «Зенит» взял себе бакланы просто какой-то эмблемой. И вот такая кукла, знаете, вот такая большая ростовая кукла баклана ходила на матче каком-то, да, и сам этот называют теперь стадион «Баклан-арена». И вот в том списке, который «Фонтанка» опубликовала, конечно, баклан значится на втором месте с большим портретом. В общем, баклан – это отдельный герой этого года. А у нас в городе пущено в ход слово «Спасовки». Никогда я до этого не слыхала, но я знаю «Спас», «Спас» такой, яблочный, медовый, но «Спасовки» не знаю. Посмотрела, «Удаля», действительно есть такое слово, в общем, оно как бы возвращено, да, «Спасовки». Их отмечали на Ярославном дворище еженедельно, у нас такая мания праздника, я бы сказала, да. Еще фестиваль «Сарафан». Ну, во всем видна это какая-то тенденция нас окрестьянить, архаизировать, приживется ли это все под большим вопросом. Но старательно внедрялась. Это летом. А в сентябре слово месяца, конечно, было выборы, повторенные 1000 раз устно, письменно. И уже связано с утратой приставки в Рио, мы ее потеряли, и к фамилии Никитин уже стали привыкать без всяких вариантов. Пополнились запасы берестяной словесности. Вот на Никольской улице найдены 3 грамоты, и последний получил номер 1100. Это же вообще просто невероятно. У историков, у которых все вообще просто по капле считается буквально, у них вот такой огромный корпус текстов, да? В общем, мы имеем 1100 писем от средневековых наших новгородцев, а 1101 грамота, в ней такие были имена – Кондратий, Павел и Протасий. Ну, Павел, понятно, их очень много и сейчас, а вот Кондратий и Протасий сейчас как будто бы не в ходу, но фамилии такие есть, Кондратьевы. И Протасовы тоже, я сама знаю людей с такими фамилиями. Тогда же мы обсуждали серию литературных юбилеев. В первую очередь Алексея Константиновича Толстого, 200 лет со дня его рождения. И вспоминаете «Скрып новгородской телеги», да? 155 лет назад вышел роман Тургенева «Отцы и дети». Это роман, который мы все знаем, потому что он включен в школьный, так сказать, литературный канон. Но все ли мы его так хорошо понимаем, помним, вот это другой вопрос. Кстати, в следующем году, в ноябре, будет 200 лет и самому Тургеневу. Я думаю, мы подумаем об этом, почитаем классика. 80 лет исполнилось тоже уже ушедшего давно от нас Геннадия Шпаликова, который так в нашей памяти шагает по Москве в декорациях оттепели. В октябре больше всего говорили и писали о Всемирном фестивале молодежи в Сочи. А вот на международном, так сказать, плане наших пейзажей появилась Барселона, которая к совершенному нашему изумлению объявила о своем желании быть независимой от Испании. Так ярко, драматично, но, кажется, безрезультатно. Но, может быть, еще опять выскочит. Это такая, значит, у них есть рана незаживающая. А мы спорили о Матильде, говорили они, но не о самой, конечно, Матильде Кщешинской, а о фильме Алексея Учителя, о котором столько было разговоров до его выхода. Это удивительно, потому что обычно вышел фильм, и о нем стали говорить. Тут было наоборот. Столько говорили. А когда он вышел, то оказалось, что и говорить там особенно. Мне очень запомнилась реакция одной нашей петербургской коллеги, которая смотрела вот первые дни и сказала главное впечатление, что сколько денег на это ушло. Такие съемки с этими костюмами. А самое главное, никого не жаль. Ни Ники, ни Малю. Вот это удивительно. Хотя любовные истории очень всегда вызывают сочувствие, а это почему-то нет. Из литературных юбилеев октября, напомню, 120 лет Ильфу, Илье Ильфу, да, которого вместе со своим соавтором Петровым, который на самом деле Катаев, да, очень пополнил вообще русский язык, просто отдельный словарик небольшой. Ну, хотя бы чего стоит, вот лингвисты всегда вспоминают Эллочку-людоедку, который был словарь из 30 слов и образ, который нам часто помогает. 85 лет исполнилось Василию Белову, который вел в литературу таких вологодских крестьян, Африканыча, Лад. Ноябрь показал нам, что столетие Октябрьской революции прошло незаметно. Вот кроме Матильды ничего такого всенародно известного не произошло, исторически проецированного, да? И потому уже после этого, так сказать, юбилея, да, в конце года все писали о том, что мы пережили столетие, не приходя в сознание, но не сумели сформулировать значение этой даты, этого события, его сегодняшнюю оценку. Но, слава богу, что не сбылись прогнозы, которые утверждали, что обязательно этот год обернется новыми какими-то, в общем, смутами и бунтами. В ноябре переживали и очень много говорили о трех смертях, так сказать, о трех людях, которые ушли. Это Дмитрий Хворостовский, это Михаил Задорнов и Владимир Маканин. Тоже очень разные люди. Оперный певец, которого страшно любят красноярцы. Я помню его первый концерт, когда он был на третьем курсе. Таким мальчиком Дима, все его зовут, да. Михаил Задорнов, шоумен, писатель, сатирик, да. Говорит, на Новый год пустили его фильмы по какому-то каналу, значит, чтобы показать, что поводы для шуток, видимо, остались. И прозаик Владимир Маканин, который, может быть, не самый популярный, но, как говорят, очень точно отмечал все наши изменения социальные. В литературных кругах, ну и мы, конечно, с вами, говорили о 300-летии Сумарокова Александра Петровича, российского Расина, оппонента Ломоносова. Ну, как мне кажется, интересный такой человек 18 века. В декабре мы говорили об Олимпиаде 18 года в корейском городе Пхёнчхон. Точнее, о том, что нам, видимо, не удастся там официально поучаствовать, как решил МОК. Вообще ожидали решения этого МОКа. МОК смог. Потом, значит, заговорили, возникло слово «бойкот», но как-то быстро стихло после президентского, типа, разрешения, можно ехать. Ну, Путин разрешил ехать, все поедут, наверное, что-то выиграют, но очень много мы говорили о ней, опять же, до ее вот такие постоянные разговоры, до того, как что-то происходит, удивительно. Путин еще раз всколыхнул общественность, объявив о своем выдвижении на выборы президента, но я думала, так и останется он одной фигурой, но нет, там еще выскочили такие фигуры, как Ксения Собчак и еще Алексей Грудинин, которого называют «клубничный король». Я смотрела недавно фотографии, он директор совхоза имени Ленина, и он сфотографирован рядом с памятником Ленину и с памятником клубники. Говорят, что этот совхоз третью часть всей клубники производит по всей стране или по Москве, вообще я не поняла. Ну и, наконец, Путин провел свою традиционную конференцию, о которой говорили еще больше, чем она длилась 4 часа. Говорили-то о том, что это не конференция вовсе, а какой-то парад журналистской лояльности и попыток лоббирования, и Путин-Бабай вообще, и другие плакатики. В общем, как-то это пресс-конференция, которая и не пресс-конференция. Лингвистические сюжеты вот конца года – это 200 лет Якову Карловичу Гроту, представителю вот такой русской словесности и, можно сказать, основателю нормирование нашей орфографии, мы еще говорили. Еще мы простились в конце года с Андреем Анатольевичем Залезняком, великим лингвистом, да, который, ну, из немногих умел расшифровать берестяные грамоты, а на основе этого чтения восстановить древний новгородский диалект. Так называется его книга, очень мощная, древний новгородский диалект, который он реконструировал, да, и всем показал, что у нас вообще-то могло быть два литературных языка, московского и новгородского, так сказать, извода, но история иначе. Ну, вот так выглядит 2017 год, из января уже следующего. Если сравнить наши воспоминания эти со списками, то мы не найдем у нас биткоин, блокчейн. Ну, право слово, мы как-то далеки от этого, да? Еще я не включила такое прилагательное «токсичный», в смысле вредный какой-то. Но, ей-богу, вот во всем, что я читала, я его не нашла. Видимо, в Фейсбуке пишут и используют. Так что, а в остальном, как-то все эти слова входят в наши воспоминания, мимо мы не прошли. И мы продолжаем внимательно наблюдать за всем, что имеет отношение к русскому языку и к нашей словесности. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 22 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!